говорит Радио Свобода. В прямом эфире, как всегда, в это время программа «Время гостей» и ее ведущий Данила Гальперович. У микрофона в московской студии. Говорим мы сегодня, естественно, о военной теме с самого начала, о теме военной реформы и о теме реформ вообще. Насколько они продвигаются, каким курсом они идут, продвигаются ли они вообще, и можно ли проводить реформы во время, когда как бы объявленная стабильность является реально приходящей стагнацией и спадом. Насколько это возможно для реформирования экономики? Но начнем мы, как я и говорил, с военной темы. И с нами на связи по телефону известный военный обозреватель Александр Гольц. Первое, что я делаю, это я поздравляю его с его профессиональным праздником, потому что Саша не только военный обозреватель, но и военный сам по себе. С праздником. И как вы себя чувствуете в этот день?
Ну, чувствую я себя хорошо, и я поздравляю всех моих друзей, коллег, товарищей, всех, кто так или иначе связан с вооруженными силами. Данила, я поправлю вас. Я проработал много-много лет в газете «Красная звезда», но офицером я не был, я был гражданским человеком. Вот такой парадокс.
Угу. Была у меня надежда, что все-таки полностью совпадет мое поздравление с реальностью, но, тем не менее, я думаю, что Александра очень многие из наших слушателей знают по его постоянным комментариям на военную тему, и я думаю, что мало из них кто также был, я думаю, что много был кто уверен так же, как и я, что человек совершенно четко знает военную службу изнутри, так или иначе он ее знает. И вот мой первый вопрос, Александр. Перед тем, как я его задам, я только объявлю, как можно задавать вам вопросы нашим радиослушателям. Это с помощью СМС на номер 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». И телефон прямого эфира 8-800-222-12. Телефон мы подключим, наверное, чуть позже, потому что сначала стоит поговорить о самой сути военной реформы, а она, как уверяет военное руководство, полным ходом идет. Во всяком случае, именно о том, что такая реформа идет, говорят и противники нынешнего министра обороны Анатолия Сердюкова, которые критикуют его за развал вооруженных сил. Вот за и против Сердюкова давайте начнем с самого простого, Александр. Как вы оцениваете роль нынешнего министра обороны в жизни вооруженных сил?
Ну, я окажусь в том меньшинстве, которое, как ни странно, оценивает эту роль чрезвычайно положительно. Данила, может быть, вы знаете, я книжку написал на эту тему про то, почему в российской армии было предпринято 5 попыток реформ, и ни одна не удалась. И одна из причин, по моему скромному мнению, заключается в том, что реформу всегда проводили генералы. Это люди, я ничего плохого не хочу сказать о них. Но это люди, которые они привыкли к определенному взгляду на вещи. И ничего иного они себе представить не могут. И вдруг пришел человек, не самый приятный, как я подозреваю, на свете, но из тех, которых называют эффективный менеджер. И начал задавать вопросы. А это почему? А это как? А почему у нас подполковников и майоров полтора раза больше, чем лейтенантов? А почему у нас только 20% частей боеготовы?
То есть правильно ли я пойму вас и вместе с радиослушателями, что это просто наконец-то пришел, что называется, сторонний взгляд вместе со здравым смыслом?
Ну да, ну существовало гигантское количество стереотипов. Но один, пожалуй, самый главный – заключался в том, что идеалом на все времена является советская армия, и поэтому все, что должна делать российская армия, это вкладывать и вкладывать деньги, чтобы быть похожей на армию советскую. Ну, например. Второй стереотип заключается в том, что оборону страны можно обеспечить только путем массовой мобилизации. Все это в какой-то момент пришло в абсолютное и полное противоречие с действительностью. А людям, которым это было удобно, вот существование этих стереотипов, они закрывали на это глаза. Закрывали глаза на то, что, конечно, никого призвать, вот миллионы резервистов, ну просто невозможно. Закрывали глаза на то, что не существует промышленности, которая могла бы обеспечить миллионы этих резервистов вооружениями. Ну, просто вот в какой-то момент наша подготовка к военным действиям, подготовка вооруженных сил стала виртуальной. И к чести, начинаю хвалить руководство России в кои-то веки, но к чести надо сказать, что они хоть и кричали на каждом углу про победу над Грузией, все-таки сделали правильные выводы из этой, мягко говоря, победы.
Саш, можно ли сказать, что Анатолий Сердюков все-таки получил в свое время свой пост и проводит реформу, которая, как мы уже от вас слышали, проводится, ну, может быть, все-таки не за сверхвыдающиеся способности к финансовой арифметике, а за то, что он очень близкий к Владимиру Путину человек. Известно, что он зять Виктора Зубкова, известно, что он работал в том же ведомстве, что и Виктор Зубков, ныне первый вице-премьер России, бывший премьер России. Известно, что Сердюков во главе Федеральной налоговой службы в 2004-м в ЮКОСе. В общем, он и предъявил фактически, или его служба предъявила ЮКОСу максимальные претензии в налоговой сфере, 7 миллиардов долларов. Вот можно ли говорить, что поставили в свое время менеджера со стороны, который пользуется абсолютным доверием верхов?
Да, это так. Но такая штука, что в окружении Владимира Владимировича, как я понимаю, есть люди и эффективные, и неэффективные. И они в одинаковой степени пользуются его благоволением. Ну, есть там какой-нибудь господин Миллер, который благополучно, встав во главе «Газпрома», наделал чертову уйму долгов, да? И есть Сердюков, абсолютно, как я понимаю, не ваза с фруктами. Но, вы знаете, тут не так давно я оказался в московской налоговой службе и по своим делам. И как-то изготовился провести там целый день. Как целый день проводим мы в любом госучреждении.
Да, помнится, и я проводил в налоговой службе долгие часы.
Вот так получилось, что говорят, что это устроил господин Сердюков, но там человек проводит сейчас полчаса при гигантской, при туче людей, которые туда приходят.
Ну что же, это об эффективности Анатолия Сердюкова на прежнем посту.
Абсолютно не говоря о его моральных качествах.
Сейчас... Сейчас я бы хотел спросить по сути самой реформы. Известно, что к 1 марта этого года, то есть уже вот совсем близко, планировалось уволить около 25 тысяч офицеров, которые выслужили предельные сроки. И сокращались в 2008-м вакантные офицерские должности, около 40 тысяч. Чуть ли не каждый второй офицер будет сокращен в обозримом будущем. Вот расскажите, что это означает? Может ли это означать коренной перелом армии и надлом ее?
Нет, надлома это не означает. Это означает уход от концепции массовой мобилизационной армии. Еще раз повторю. Оборона России до недавнего времени строилась на презумпции того, что в так называемый угрожаемый период, когда мы почувствуем, что война близка, мы призовем под ружье от 4 до 8 миллионов человек. Чтобы этих людей призвать, нужно было избыточное количество майоров-подполковников, которые бы и возглавили эти батальоны, полки, дивизии резервистов. Чтобы этим людям дать оружие, нужно было иметь 80% кадрированных частей, где служат по 200 офицеров и больше никого, и еще прапорщики со складами, с тем, чтобы принять этих резервистов, вооружить их и послать в бой. Вот вся история.
Мы на секундочку, теперь... Александр, мы на секунду прервемся, потому что нам нужно сделать объявление и продолжим о том, что собирается делать Анатолий Сердюков, как проходит военная реформа и как существовать в этом процессе реформирования будет армия буквально через несколько секунд.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день 65-летия депортации в Айнахов о трагедии чеченского и ингушского народов говорим с политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время гостей». С нами на телефонной связи Александр Гольц, военный обозреватель. И я прошу его продолжить то, на чем я его прервал, то есть о том, как будет функционировать армия, не надломится ли она в условиях военной реформы, которую проводит Анатолий Сердюков.
Вот, и надо, кстати, сказать, что Сердюков, как черт от ладана, бежит от слова «реформа». «Нет-нет», — говорит он, — «никаких реформ, мы просто вот приводим все в порядок». На самом деле, то, что он делает, это жирный большой крест на концепции массовой мобилизационной армии. Он увольняет тех избыточных офицеров, которые в теории должны были возглавить полки резервистов. Он ликвидирует кадрированные части, которые должны были предназначены для того, чтобы принять этих резервистов. Наконец, вот не так давно утекла интересная цифра с закрытой встречи начальника генерального штаба с депутатами. Оказывается, армия военного времени будет составлять 1 700 000 человек. То есть всего на 700 тысяч больше армии мирного времени. Сие означает, что другие основы обороны страны закладываются на наших глазах.
И, я перебью на секунду. Саша, можно ли говорить тогда, что при таком сокращении армии в принципе неизбежен переход к менее призывной и более контрактной системе? Что-то будет происходить и в этом смысле, потому что, я так понимаю, что некая массовость армии обеспечивала, ну, то многое, что, скажем, чего ей не хватало в смысле профессиональном. А здесь еще и уходят офицеры, то есть, в принципе, профессионалы. Что тогда будет?
Замечательный вопрос, Данила. Вот ровно последние 10 лет, когда задавался вопрос о том, нужен ли нам призыв в вооруженные силы, нам отвечали: ну как же, только таким образом мы можем создать многомиллионный мобилизационный ресурс. Вот сейчас как-то все признали, что нам не нужен многомиллионный ресурс. И возникает вопрос, чтобы вот содержать эти 700 тысяч резервистов. Более того, кстати, эти 700 тысяч главное оргмоб-управление предлагает им платить деньги за то, что они добровольно соглашаются быть в резерве. Так вот, ну нужно ли нам прогонять через вооруженные силы 500-600 тысяч призывников ежегодно для того, чтобы иметь всего 700 тысяч резервистов? Я думаю, на самом деле, что они, что вот моя гипотеза такова, что руководство вооруженных сил, учтя этот момент, учтя то, что в 2011 году количество 18-летних юношей сравняется с количеством штатных должностей призывников в вооруженных силах, уже тихо для себя приняли решение либо о кардинальном сокращении призыва, либо его прекращении где-то с 2012 года. Но дабы все не разбежались вот здесь и сейчас, они стараются об этом помалкивать. И приводят довольно смешные аргументы, на самом деле, о необходимости сохранения призыва. Ну, один из вот тех, которые мне довелось слышать, заключается в том, что проблема, конечно, никому эти недосолдаты, а, конечно же, вот призывники в их теперешнем виде будут недосолдатами. Президент поставил задачу, чтобы все части и соединения вооруженных сил были частями постоянной готовности. Сие означает, что вышеозначенные части без дополнительной мобилизации и слаживания должны в любой момент быть отправлены в район боевых действий. Призывники у нас служат теперь один год. 6 месяцев в учебной части, 6 месяцев вот в этой якобы части постоянной готовности.
Ну, понятно, из этого, следует, да, из этого следует, естественно, что либо это будет часть постоянной готовности, состоящая из необстрелянных новичков, что является нонсенсом, либо им придется как-то выкручиваться и, соответственно, убирать призывную составляющую.
Ну, хорошо, ну, Данила, правда ли? Как вы представляете, часть, которую называют частью постоянной готовности, в которой личный состав меняется каждые полгода?
Угу. Ну, совершенно точно, что поэтому на флоте служили, там, где я служил, чуть больше, чем в армии. Я хочу тут перейти к другой теме, которая явно является очень серьезно больной для наших слушателей. И по этому поводу идут демонстрации, митинги, звонки в самые различные масс-медиа. Это то, что получается с собственностью Министерства обороны, с домами, которые строило Министерство обороны, с судьбой тех, кто должен быть получить квартиры. Вот что это? Это же экономика, да? Она досталась Сердюкову в наследство от предыдущих людей, или он, реформируя армию, все-таки оставит вот это недовольство людей, которые не получили квартиры, прослужив родине достаточно долго, не получили деньги? Или он его оставит в стороне?
Данила, вот здесь у меня грустное впечатление. Значит, когда у нас заходит речь о реформах, так в результате разных подсчетов получается, что без пенсии должно быть уволено около 60 тысяч офицеров, но с квартирой. Поскольку если их увольнять по закону, по так называемым оргштатным мероприятиям, любой, кто выслужил 10 лет, а вот эти майоры-подполковники уж точно 10 лет выслуги имеют, им надо давать квартиру. На сегодняшний день очередь на квартиру в вооруженных силах 122 тысячи человек. Плюс к этому мы добавим, ну, можно в теории предположить, что некоторые из этих майоров-подполковников квартиры получили, но я думаю, что это скорее исключение, чем правило. Ну, таким образом мы добавляем несколько десятков тысяч человек. При том, что на сегодняшний день Министерство обороны, стараясь изо всех сил, они действительно, ситуация гораздо лучше была в этом году, чем в прошлые годы. Вышли на показатель где-то 22 тысячи квартир в год. Вот, то есть мы имеем очередь на ближайшие 10 лет.
Понятно. И, соответственно, никаких ресурсов у Анатолия Сердюкова так умело и грамотно, по словам наблюдателей, справлявшегося с налоговыми, соответственно, сбором финансов проблемами, нет у него возможности?
Тут есть возможности. На самом деле, как ни парадоксально, здесь помогает кризис. Цены на жилье, особенно в провинции, падают. И у государства, об этом говорил Путин, кстати, появляется возможность выкупать некоторое количество квартир за меньшие, гораздо меньшие деньги, чем планировалось, у частных, в частном секторе, что называется. Вот, эта возможность есть. И парадоксальным образом здесь помогает кризис. Но опять-таки, это хорошо в теории, хорошо про Рузвельтов тамошних говорить нам, вспоминать. А мы же имеем дело там с родным чиновником, который не упустит, как военным, так и гражданским, который не упустит своей возможности несколько пополнить свой собственный карман за счет служивого человека. И у меня сильные подозрения, что в отсутствие внятного законодательства, в условиях, когда премьер-министр может гаркнуть на московского мэра, чтобы тот уменьшил количество, стоимость социального жилья, как это мы видели, это один вариант. А никакого законодательства, которое четко подпирало бы вот эти возможности, в природе не существует на сегодняшний день.
Саша, очень коротко, если можно. Если мы говорим о перспективах армии, вот призыв и профессиональное, может ли теоретически хотя бы возникнуть ситуация, что в ближайшем будущем Россия полностью перейдет на профессиональную армию, если можно коротко?
Я думаю, что перед такой необходимостью власть станет хотя бы потому, что у нас демографическая дыра. Ну, просто некому служить, некого пропускать через вот эти армейские, через вооруженные силы. Ну, надо как-то все-таки исходить из того, что кто-то и должен учиться, кто-то должен работать где-то. Поэтому я думаю, что какие бы слова ни говорили, у меня все-таки ощущение, что где-то в середине следующего десятилетия волей-неволей мы начнем двигаться к профессиональной армии.
Чудесно. Это, собственно, будет, наверное, главной реформой в военной сфере и только в военной сфере, если говорить о реформах. Мы сейчас говорили с Александром Гольцем, но он остается с нами, потому что дальше мы говорим о реформах во второй части нашей программы. Мы говорим о реформах вообще в стране, как части этих реформ, военной реформе, и говорим мы уже с гостем в студии, с Леонидом Гозманом, одним из сопредседателей партии «Право и дело». Мы это будем делать во второй части программы. Во второй же части программы будем принимать и ваши сообщения, и ваши звонки. И, конечно же, постараемся с вами пообщаться как можно более полно. Так или иначе, во времена Александра II, к которым обращается периодически партия «Право и дело», тоже проходила военная реформа. Она что-то дала, насколько это известно. И об этом мы поговорим и с Леонидом Гозманом, зацепим военный аспект. Так что не отключайтесь, оставайтесь с нами. Продолжим мы после новостей. Ну, а в программе «Время политики» 23 февраля в 22 часа специальный репортаж о выборах Волгоградской думы областной, ход предвыборной кампании в Татарии, Кабардино-Балкарии, Брянской и Московской областях, ведущий программы Михаил Соколов и повторы в час ночи и в 15 часов 24 февраля. Как всегда, в программе «Время политики» вы услышите рассказ о текущих событиях политической жизни России, о последних новостях в тех регионах, где были выборы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сегодня 65-я годовщина сталинской депортации ингушского и чеченского народов. В Ингушетии и Чечне состоялись траурные церемонии. 23 февраля 1944 года началась высылка полумиллиона ингушей и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию. В дороге и за годы ссылки почти половина из них погибли. В Москве сегодня прошли митинги, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Более 2000 сторонников КПРФ приняли участие в акции на Триумфальной площади под лозунгами «Нет губительной реформе армии», «Нет росту цен и тарифов». Участники митинга Союза офицеров России также возложили на правительство вину за развал армии, рост цен и безработицу. В российском генеральном штабе считают, что вооруженные силы страны испытывают серьезные проблемы в оснащении войск современными средствами связи. Такое заявление сделал в понедельник на оружейной выставке «Айдекс-2009» в Объединенных Арабских Эмиратах начальник генерального штаба Российской Федерации генерал армии Николай Макаров. В разных районах Ирака жертвами нападений и взрывов в понедельник стали по меньшей мере 6 человек, 16 ранены. На юго-западе Афганистана в провинции Немрос в результате взрыва, совершенного смертником, погиб сотрудник полиции и еще 5 человек ранены. В Египте задержаны трое подозреваемых в причастности к взрыву в Каире в воскресенье. В результате теракта погибла французская девочка-подросток, были ранены более 20 человек, в основном туристы. Первое испытательное включение атомного реактора иранской АЭС в Бушере назначено на 25 февраля.
эфире программа «Время гостей» в московской студии. Мы обсуждаем реформу военную, реформу вообще, и гость студии, который присоединился к нам во второй части нашей программы, это сопредседатель партии «Право и дело» Леонид Гозман. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И, пожалуй, начнем мы, да, еще, естественно, у нас на телефонной линии Александр Гольц, который сейчас уже, наверное, будет выступать и как военный эксперт, ну и как журналист издания, интернет-издания, которое... если не обязательно критически, но наиболее, может быть, дискуссионно подходит к решениям российской власти. И я объявлю номер телефона еще раз для звонков радиослушателей. Это 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России номер. Ну и смс еще раз. 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вопрос, собственно, о том тезисе, который я слышал, насколько я понимаю, недавно в одном из ваших выступлений, что на самом деле кризис – это такое время, вполне возможно, для реформ так или иначе. Что нельзя отказываться от реформ. Более того, что есть очень большая нужда в этих реформах, причем в самых разных областях. Если можно, поясните свою позицию и расскажите, совмещается ли сейчас такое вот время, когда все, можно сказать, попробуют попритихнуть с какими-либо движениями и тяга к реформам.
Ну, вы знаете, вот мы сейчас, страна находится в условиях кризиса, да, не только наша страна, весь мир, но известно, что, к сожалению, у нас кризис во многом значительно более глубокий, чем в других странах, ну, в силу особенностей нашей экономики, политической системы и так далее. Так вот, у нас как бы две задачи. У нас, я имею в виду, как у страны, в том числе и у руководства страны, конечно. Значит, две задачи. Одну задачу можно назвать управление кризисом. То есть, сделать так, чтобы было, ну, минимизировать всякие страдания, проблемы, возможные социальные потрясения, не допустить перехода кризиса экономического и финансового, социальный и политический, не допустить массовых волнений там, и так далее, и так далее. Это одна задача. Вторая задача – это жизнь после кризиса. Вот кризис, конечно, закончится. Это все-таки 10-й кризис 825 года, и как-нибудь он закончится, никто не знает, через сколько лет, но очевидно, что закончится. И вот, когда кризис закончится, то мы с вами обнаружим себя в значительно более жестком и конкурентном мире, чем сегодня, чем сегодня. Потому что выживут в этом кризисе самые сильные корпорации, которые способны к сокращению издержек, к более разумной работе. Ведущее место в мире займут самые сильные страны, которые тоже к этому способны и так далее. Так вот, ни ту, ни другую задачу нельзя решить только экономическими методами, а нужны политические реформы. Я в этом абсолютно убежден.
Но не прав ли я буду, если предположу, что такая реформа... Кстати, вы сейчас говорите о политической реформе. Я думал, что речь идет о самом широком спектре реформ. Но даже если мы возьмем политическую. Не прав ли я буду, что те люди, которые, собственно, говорили о стабильности в течение лет, тех самых лет изобилия, которые, как, прям как в Библии, 7, ну, да. 7 лет, да, сейчас вам же скажут, что, ну, вы зовете все менять ровно тогда, когда на это нет денег.
А понимаете, в чем дело? Значит, ну это не так уж много денег надо, может, даже вообще не надо.
На что тогда? Давайте
речь
сразу
идет,
уточним.
Давайте, смотрите. Значит, вот в рамках, ну, авторитарная система может довольно много, на самом деле, и бывает весьма эффективно. Кстати, далеко не всегда она жестока, далеко не всегда она кровава там и так далее. И наша, конечно, там, когда там Путина сравнивают со Сталиным, то это очень бога не боятся и, так сказать, не, ну, не знаю, в общем, не
сравнивать-то,
да,
наверное,
сравнивать
всегда
нельзя,
можно.
Да. Ну, тем не менее, понятно, что это сравнение как бы не очень, так сказать, адекватно. Все-таки Сталин убивал, да еще как. Вот. Значит, смотрите, авторитарная система может достаточно многое. Но тогда, когда есть ресурс, ну, денежный, прежде всего, ресурс. Или когда она людей не считает. Как вот Сталин не считал людей. Ему было по барабану, да, так сказать, бабы других нарожают, да. А либо надо платить. Вот когда у нас возникли проблемы с монетизацией льгот, то наша власть успокоила ситуацию, влив огромные деньги. Да, просто вот деньги были, их туда дали, и все успокоилось. Сейчас денег нет. Ну, понятно, что денег нет, стабфонд, так сказать, скоро будет израсходован там и так далее. Вот. Значит, в сложной ситуации крайне важно, чтобы решения принимались не просто экономически адекватные, это могут там какие-то мудрые люди сидеть и решить, как это сделать, а решения должны приниматься справедливые с точки зрения людей. Вот понимаете, если у вас есть объективные проблемы...
Я примерно понимаю, к чему вы ведете, что так, в таком случае должны работать те самые институты, которые координируют общество
вот
и власть.
Я поясню, почему. Дело в том, что если у вас объективные проблемы, но вы понимаете, что это объективные проблемы, а власть делает все для того, чтобы вам было легче, одно. А если вы думаете, что при этом кто-то за ваш счет наживается, властям на вас начхать, они дают только своим, там, и так далее, да, вот, и делают вам, наоборот, как можно хуже, то вот тогда эти объективные проблемы становятся непереносимыми и может возникнуть тот самый бунт бессмысленный и беспощадный.
Вот я хочу спросить Александра Гольца сейчас, как вы относитесь к возможности реформ, политических реформ, уточняю, во время кризиса?
Ну, то, что говорил господин Гозман, в общем-то, сводится к некому рациональному построению. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, не правда ли? Я с этим совершенно согласен. Вопрос в том, что нынешняя власть устроена таким образом, что она в принципе оппозиционна любым реформам. Идея стабильности в том виде, в котором ее предлагает господин Путин и компания, это та стабильность, которая исключает любое участие народа. Ведь то, о чем говорил господин Гозман? Это некое участие народа, некий общественный договор с властью. Вот договор Владимира Путина с народом был чрезвычайно простым. Мы тебе немножко харчей, а ты забываешь про всякие глупости вроде выборов, свободы слова и так далее. Оно тебе не нужно, мы же тебе харчи дадим. И вот общее как-то общий взгляд на эту проблему, который только что сказал, выразил господин Гозман, заключается в том, что когда этот волей-неволей этот общественный договор разорван, харчи кончаются, то кто-то вдруг вознамерится, вот так обдумав сверху эту ситуацию, вернуть права с тем, чтобы вернуть общественный договор.
Ну, вот Саш, на самом деле, я перебью здесь, на самом деле во время перестройки ровно это и произошло 20 лет назад.
Во время перестройки было много разных иллюзий наверху. Вот у меня про социализм с человеческим лицом, я напомню, много всяких разных вещей.
То есть не сработает, в этот раз не сработает.
Вот сейчас, как я подозреваю, этих иллюзий у властей придержащих нет вовсе. И
я
никто
хочу...
к договору возвращаться не собирается.
Слово слушателю, потому что наконец нам позвонили. Геннадий из Ленинградской области. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые гости Радио Свобода и, значит, ведущий. Я бы хотел у Леонида Яковлевича спросить вот что. Леонид Яковлевич, а вот не просят вашу партию так аккуратно из кремлевских кабинетов немножечко поменять взгляды? И не думаете ли, что вот правое дело ограничат оттуда же одним местом в Государственной Думе? Спасибо большое.
Чудесный вопрос.
Ну, вы знаете, пока как бы нас ни о чем не просили, да, пока, что там дальше будет неизвестно, может, вообще прихлопнут, всяк бывает. Но насчет одного места в Государственной Думе, это вот предложение президента, которое мне кажется странным, лично мне оно кажется странным, я его не поддерживаю. Я думаю, что партия должна преодолеть 7-процентный барьер и иметь нормальную фракцию. Вот мы постараемся, чтобы так и было. Но все-таки возвращаясь к тому, о чем мы говорили, я хочу сказать, я, понимаете, у меня нет там иллюзий относительно того, там, что там подумает Путин там, и так далее. Я думаю, что просто либо они пойдут на политические реформы, нравится им это, не нравится им это, да, либо будет совсем нехорошо.
Либо политические реформы пойдут на них.
Да, вот именно, да. И на нас, на всех, к сожалению. Понимаете, вот жареный петух, когда так баражируют, то люди от этого сильно умнеют.
Есть ли одна здесь, нет ли здесь вот какого противоречия? Понимаете, вы говорите фактически о том, чтобы власть была, чтобы в ней какие-то беспокойства населения, народа, людей, сограждан вызывали отклик. И, соответственно, настроение этого самого народа вызывали отклик. Вы не боитесь, что это будет волна популизма?
Когда... Да не, не хочу я, чтобы у них отклик вообще что-то вызывало. Мне как бы их благоволение, понимаете, ну, совершенно не нужно, честно говоря. Да? Мне добрый барин не нужен.
Я себя крепостом не говорю сейчас не чувствую. Про доброго барина. Я сейчас говорю, что, вот, например, людей беспокоит отсутствие квартиры или высокие цены на жилье, или их беспокоит там нестабильность в финансовой системе, и во власти понимают, что эти вещи, а не другие, другие беспокоят и отвечают. Правильно? Вы же об этом говорите.
Да нет, конечно. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что люди должны иметь политическое представительство. Что вот если, если вот, вот смотрите, вот в этот тяжелый период, а он тяжелый будет, он продлится год, два, пять, никто не знает на самом деле. Вот сейчас в Давосе самые умные люди говорят, что они понятия не имеют, как будет развиваться. Но кто подурнее, те, у тех есть сценарии, да? Вот. Так вот, какое-то время будет очень тяжело. Вот это... Тяжелое время можно пережить только в том случае, если будут нормальные механизмы общественного диалога. А люди ничего не придумали, кроме выборов политического представительства, свободной прессы, независимых судов. Ничего другого не придумано. Да? Значит, есть масса примеров того, как авторитарная власть, которая вовсе не любила свободу, в острой ситуации понимала необходимость идти на реформы. Вот. Либо поймут, либо не поймут. Вот я убежден только в том, мой тезис состоит только в том, что только манипулированием ставками налогообложения и там Дерибаску спасти, а кого-то утопить там, и так далее, вот таким способом выход из кризиса достичь нельзя. Нужны политические преобразования.
У нас есть звонки от слушателей. Валентин из Рязани. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
Здравствуйте. Мой вопрос состоит в следующем. Вот известно, что любая реформа должна быть связана с концепцией и должна быть связана с изменением структуры расходов, когда, значит, из неэффективных статей переливаются в эффективные статьи. И поэтому я думаю, что Сердюков абсолютно прав, говоря, что реформ нет. Это есть обрубание хвостов. Так вот вопрос. Есть ли хотя бы одна отрасль, где... Реформы происходят, именно реформы, а не обрубание хвостов. Например, 122-й закон, реформы в здравоохранении и так далее. Спасибо.
Вы знаете, я, правда, говорил сейчас о политических реформах, а не о реформировании отдельных отраслей. Это просто разные совершенно вещи. Что касается отраслей, то мне кажется, что единственная отрасль, в которой реформа прошла и прошла действительно успешно вот в эти годы, это электроэнергетика. Ну, я 10 лет там работал, я вам могу сказать, что в результате это не перераспределение денег из одного кармана в другой там, или еще чего-то, это принципиально другая ситуация. Система. Это конкурентная энергетика, частная энергетика, ну вот, которая стала совершенно другой, стала рыночной там и так далее. Мне кажется, это была успешная реформа. Я затрудняюсь назвать какую-либо еще успешную реформу за эти годы в стране.
Я, честно говоря, очень надеюсь, что нам кто-нибудь позвонит или напишет, кто имеет отношение к электроэнергетике, потому что, ну, наверное, она была успешной, и тогда эта отрасль должна очень сильно выделяться из... общего.
Оно и выделяется.
Еще один звонок. Наталья из Москвы, пожалуйста, здравствуйте, вы в эфире, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня один вопрос к обоим экспертам и один господину Гозману. Вопрос к обоим экспертам такой. Кто, на ваш взгляд, является авторитетной оппозицией? И в этой связи у меня просьба еще оценить перспективы солидарности. А вопрос к господину Гозману, не считаете ли вы, вопрос может быть даже риторический, не считаете ли вы, что вы утратили авторитет, право-то, наверное, сохранили, авторитет утратили представлять оппозицию, какую бы то ни было?
Я, наверное, сначала... Спасибо, Наталья. Я сначала дам ответить Александру Гольцу, потому что потом два подряд ответит Леонид Гозман.
Что касается оппозиции и солидарности, на мой взгляд, при всех очевидных проблемах современной демократической, российской демократической оппозиции, солидарность дает нам некий шанс. Потому что в солидарности впервые, ну, грубо говоря, отряхнув прах предыдущих политических партий, объединились люди, которые уже не хотят вести бесконечный спор об ответственности за 90-е годы, о том, кто в доме хозяин и кто моложе. Объединились люди, которые ставят перед собой ясную задачу не сотрудничество с этим режимом, не попытка выпросить у него какое-то благоволение и какое-то вспомоществование, а решительная ставка на то, что этот режим должен уйти. Ясное требование мирного, спокойного демонтажа путинского режима. И здесь я буквально два слова хотел бы сказать. Очень важно понимать, что успешная военная реформа, например, или успешная реформа энергетики ситуацию, к сожалению, не меняет. Это все напоминает двигатель внутреннего сгорания, поставленный на телегу, с тем же результатом. Вот благополучный результат... Я вполне верю господину Гозману, что реформа энергетики принесла замечательные результаты. Но только в ситуации кризиса, когда понадобятся совсем иные тарифы для заводов господина Дерипаски, и с этой реформой покончат в течение нескольких дней.
Я здесь прерву, Саш, потому что Леониду Гозману нужно дать право ответить.
Нет, я долго молчал, в конце концов.
Да, если не считать, что первую часть говорили.
Но мы говорили не о политических вопросах.
Согласен.
Не правда ли?
Ну, если можно, тогда поскорее.
Буквально минута. Так вот, в этой ситуации все частные реформы и то, что, так сказать, оппозиция Его Величества, одобренная оппозиция, считает своими достижениями, на мой взгляд, не стоит и ломаного гроша. Потому что в условиях такого режима покончить с этими достижениями можно в течение суток. Все.
Леонид Гозман, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я, главное, согласен с тем, что без политических реформ, отдельные реформы, в том числе успешная реформа энергетики, не решает всех проблем, хотя она была нужна, покончить с ней так за сутки довольно сложно, без революционных матросов, по крайней мере, потому что энергетика теперь генерация, по крайней мере, в частных руках, и она конкурентная, это, в общем, мне кажется, здорово. Что касается солидарности, я желаю им успеха, я много раз говорил, что я считаю, что создание солидарности – это положительный факт для нашей страны, потому что, ну, в общем, по тысяче причин. Я не думаю, что это, так сказать, единственный путь, я даже не думаю, что там будут какие-то особые успехи, но сам факт существования солидарности – вещь, безусловно, вещь позитивная. Значит, вот с чем я не согласен, это с тезисом о несотрудничестве. Дело в том, что, при том, что у меня огромное количество претензий к существующей системе, лично к тем, кто ее возглавляет, я полагаю, что если не сотрудничать, то мы добьемся только краха. И этот крах погребет, вот если будет взрыв, так сказать, то...
Почему? Можно я здесь перебью простым наивным вопросом? Почему?
Что почему?
Почему, если не сотрудничать, можно добиться только краха?
Потому что у вас какие, то есть, ну, у вас, у нас, у всех, у солидарности, у всех, да, какие вообще, интересно, возможности влияния на этот режим? Скажите, пожалуйста, вот влияние вот такого, лобового влияния, да, можно собрать митинг, да, если у них хватит ума, окажется, они к этому приходят, эти митинги не разгонять, то их, в общем, особенно даже и замечать-то не будут.
Скажите, вот, пожалуйста, почему дальше, что... в КПСС, например, в КПСС не пошли все менять ее изнутри, а создавали межрегиональную депутатскую группу? Потому что я уже очень много вижу, на самом деле, параллелей там с предперестроечным временем, во всяком случае, если говорить о смене, о проведении политических реформ. Это, да, собственно, очень похожий тогда по характеру момент, да, да, получается. Но, да, там-то люди не пошли волной в КПСС менять ее изнутри.
Ну, я думаю, что идти в Единую Россию, чтобы менять изнутри, дело абсолютно безнадежное.
Ну, Единая группа, Россия, да, власть в данном случае.
Нет, а власть — это разные вещи. Извините, пожалуйста, межрегиональная группа готова была сотрудничать с властью. И сотрудничала, относилась к власти с уважением, готова была все это дело соблюдать, вместе с ними договариваться и так далее.
Нет, вовсе... но она, собственно, избралась на Советском съезде в Советский Верховный Совет.
Абсолютно правильно, да, абсолютно правильно. И вот здесь, в этом смысле, это пример ровно в то, что нужно сотрудничать. Нужно сотрудничать для того, чтобы добиться кардинальных изменений. Если не удастся добиться кардинальных изменений, тогда-таки...
То, что говорит наша слушательница, вы считаете, что вы потеряли право называться оппозицией или нет?
Вы знаете, я не думаю, чтобы это было каким-то правом, да? Значит, в программе «Правое дело» записаны вещи, ну, ровно те же самые, которые во многом, которые говорит, допустим, «Солидарность», да? Значит, посмотрите то, что говорю я, а мне как бы вот удается в последнее время выступать, да? Значит, ну и скажите, я как бы облизываю какие-нибудь места Владимиру Владимировичу Путину, или я этого не делаю? Мне кажется, этого не делаю, да? Вот. Вот это право, оно дается самому человеку, самим себе, да? Значит, я понимаю, что кто-то может считать, что мы не правы, и я лично не прав, да? Кто-то, ну, и человек имеет на это право, да? Я считаю, что то, что мы сделали правильно, сделали на благо страны, и для того, чтобы в России была свобода. Вот мы сделали это для этого.
Скажите, но ведь люди, которые вошли вместе с вами в «Правое дело», в общем, известны как люди, которые топили на выборах тот же самый «Союз правых сил». Ну, просто я могу привести цитаты из реклам.
Да, разумеется. Только эти люди, которые топили «Союз правых сил», они не вошли туда, их там нету. И нашим условием было, что они туда не входят. А поскольку за этими структурами ничего, кроме одного человека, не было, вообще ничего... Вы понимаете, что не было таких партий, да, был «Союз правых сил», то, в общем, как-то так ничего, как-то обходимся. Если говорить о том, кто вошел сегодня в «Правое дело», то это, например, ну вот могу назвать своих товарищей, которые сейчас в политсовете. Андрей Нечаев, министр правительства Гайдара, Некрутенко Виктор, министр правительства Кириенко, Григорий Томчик, который занимался приватизацией, и так далее. Мне вот с этими людьми, как бы, знаете, не то, что не стыдно рядом сидеть, я считаю честью для себя.
У нас слушатели звонят. Здорово. Валерий из Москвы. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
Приветствую вас, господа. Я хотел бы вас вернуть к тому, чему, собственно, посвящен сегодняшний праздник. Дело в том, что...
Тогда сегодня... очень коротко, потому что у нас 5 минут.
Да, сегодняшняя армия начиналась как Красная армия, как армия, созданная Троцким и Лениным для освобождения от...
Очень коротко, пожалуйста.
Для освобождения от эксплуатации человека человеком. А затем она... все время подавляла свободу в сталинский период. И в настоящее время она постоянно подавляет свободу. Последние события...
Ваш вопрос, пожалуйста, если можно, Валерий.
Мой вопрос. Как господин Гольц и господин Гозман оценивают последнюю военную операцию против Грузии, которая закончилась подавлением осетин и попыткой раздавить демократию в Грузии?
Хорошо, спасибо. Пожалуйста, Леонид Гозман.
Я считаю, что когда короли доходят до последнего довода, это говорит о том, что они совершили какие-то глубочайшие ошибки. Я имею в виду пушки, последний довод королей. Война между Россией и Грузией – это страшная трагедия, за которую ответственность несут правительства обеих стран.
Александр Гольц, пожалуйста.
Ну, это тот случай, когда я согласен с Леонидом Гозманом. Это правда. Россия в течение длительного времени пыталась сохранить контролируемый хаос в отношении на границе между Южной Осетией и Грузией. В какой-то момент по решению Саакашвили началась агрессия и началась война, которая закончилась... совершенной милитаристской истерикой в нашей стране, и что не пошло на пользу ни Грузии, ни России.
А вот известно что-то, это уже мне, я от себя задам вопрос Александру Гольцу, известно что-то вот в этот праздник, который первый послевоенный, 23 февраля, он чем-то в этом смысле послевоенным отличается от предыдущих? Сегодня что-то такое вот люди в военной среде отмечают, что они повоевали?
У меня, ну, из тех, с кем я разговаривал, особого восторга по поводу этой операции нет. И, ну, ордена заслужили честно, в бою. Однако тот факт, что половина техники, которая шла к Рокскому туннелю, заглохла еще на нашей стороне, это все знают. И воевавшие это знают. И поэтому как-то большого восторга по поводу этой победы, вот у меня такое ощущение нет.
Ну, и последний вопрос, наверное, Леониду Гозману. Тут, кстати, все-таки пишут насчет реформы электроэнергетики. Например, пишут, что положительные результаты реформы – это за небесные тарифы ни одной новой электростанции, все старое устаревшее оборудование. Это Алла Павловна пишет на пейджер.
Это просто неправда. Я понимаю, сейчас нет времени, готов прийти сюда специально и рассказать о реформе энергетики, поскольку я примел к ней отношение, то все знаю. Введено очень много новых станций, тарифы – совсем другая история. Готов рассказать, но в последнюю секунду, очевидно, не успею.
На этом оптимистическом обещании мы ловим Леонида Гозмана, и в следующий раз обязательно поговорим с ним в студии о реформе электроэнергетики, ну, о реформах вообще, о военной реформе, с которой мы начали сегодня, поздравив всех, кто имеет отношение к службе вооруженных силах и к защите Отечества. Мы разговаривали всю передачу. Гостями были Леонид Гозман и Александр Гольц. Большое им спасибо. Продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Слушайте «Радио Свобода». Ну, а для тех, кто продолжает сейчас нас слушать, к чему я всех призываю, «Время свободы», 23 февраля, итоговый выпуск. Итоги подводит Андрей Шарый. И в этом выпуске 65 лет с начала, с того, как депортация Северного Кавказа была чеченских и ингушских народов, Украина размышляет над датой нового патриотического праздника, и фильм режиссера Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» много Оскаров.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».